Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы выходим из Санкт-Петербурга, из хорошо знакомого уже всем, во всяком случае, по радио отеля «Гельвеция». И в очередной программе мы опять уходим в период, предшествовавший Второй мировой войне. Говорим о том, что и как готовил эту войну. И я представлю своих сегодняшних гостей для того, чтобы потом уже более подробно поговорить о теме, которую мы сегодня вынесли на обсуждение. Итак, два петербуржца, два петербургских историка. Юрий Вдовин, член правозащитного совета Санкт-Петербурга. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Евдокимов, писатель, публицист, военный журналист и автор нескольких статей, и совместных, в том числе, статей с Юрием Вдовиным, посвященных как раз вот тому периоду и тем событиям, которые мы сегодня будем обсуждать. Добрый вечер, Андрей Михайлович.
Добрый вечер.
Итак, много раз мы в нашей программе, которая, напомню, идет уже какой-то 13-14 год, мы затрагивали этот период. Да? Сегодня мы возвращаемся к нему не случайно, поскольку все равно вопросы есть. И окончательных ответов на то, что происходило между двумя войнами, как себя вели лидеры, руководители европейских держав, в первую очередь, конечно, европейские, хотя война была мировая и затронула не только Европу, но, естественно, в силу многих причин понятных, нас больше всего интересует Европа. Эти вопросы остаются, на них многие историки пытаются дать ответ. Сегодня вот мы поговорим с двумя петербуржцами, петербургскими историками, и опять же затронем этот период. Я задам первый, самый простой, наверное, вопрос. Обоим вы отвечаете, так сказать, в любом порядке. У нас здесь полная свобода и демократия. Скажите, существует довольно распространенное и, на мой взгляд, во всяком случае, вполне обоснованное мнение у многих историков о том, что Вторая мировая война – это прямое продолжение Первой мировой войны, ну, скорее, прямое продолжение Версаля. Да? Согласны ли вы с этим? Ну, а потом уже будем посмотрим, что из этого вытекает вот, применительно к нашей теме. Ну, кто начнет? Давайте, Андрей Михайлович Евдокимов.
Прежде всего, разрешите поправить уважаемого Виталия Наумовича. Я не историк, я писатель и публицист. И к этой теме подошел совершенно случайно, благодаря моему товарищу Юрию Иннокенчу, который ознакомил меня с некоторыми уникальными документами. Это первое. Второе. Четко отвечая на ваш вопрос, Вторая мировая война и ее часть Великая Отечественная война не является продолжением Первой мировой войны, как я считаю, тем более не является продолжением Версаля, но указанные события, имеется в виду Первая мировая война и Версаль, стали, как говорится, причиной, а Вторая мировая война и те процессы, которые происходили в Европе, это последствия этого.
Ну, четкий ответ. Я бы с вами даже здесь не поспорил, потому что я это имел в виду как продолжение. Продолжение — это не значит, что, так сказать, там сражения идут одни за другим. Конечно, с большим перерывом. Тогда я задам еще вопрос Юрию Иннокенчу, Юрию Вдовину. Вы тоже так считаете?
Да, пожалуй. Мы с Андреем довольно долго вырабатывали общий взгляд на проблемы. Я с ним абсолютно согласен. Единственное, что вот Андрей мне просветил, я не очень, так сказать, ощущал это, роль Ленина, между прочим, в этом, во всей истории. Несмотря на то, что Ленин задолго до Второй мировой войны ушел из нашей жизни, слава богу, тем не менее он, значит, многое сделал для того, чтобы эта история развивалась именно таким поступательным движением к войне, к захвату территорий. И Ленин мечтал все время о мировом господстве и хотел везде распространить свое, так сказать, коммунистическое влияние. Ну, Адольф Гитлер тоже хотел мирового господства. Вроде бы на разных платформах, но очень близких. На самом деле и тот, и другой противопоставляли одну группу людей другой группе людей, ну, одним по социальному признаку, другой по расовому. Так что заслуга Ленина во Второй мировой войне достаточно серьезна.
Ну, заслуга, скажем, понятно, что в кавычках, но тогда уж точно продолжателем этого дела, если вы считаете Ленина, стал Сталин. Так все-таки к чему готовился Сталин? Давайте такой вопрос поставим, он более практичный, чем мой первый. К чему готовился Сталин? Насколько менялись его представления о том, что он хочет, я бы сказал, да? И менялись ли они? Мировое господство, мировая война как способ достижения мирового господства, это действительно было объявлено большевиками, в общем, с самого начала. Да? Придерживался ли этой точки зрения Сталин также с начала, ну, фактически после 17-го, после 18-го, скорее, года, да, после Брестского мира, и как эволюционировали его взгляды между вот тогда этим периодом и 39-м годом, пока возьмем 1939 год, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, о взглядах Сталина, он же Джугашвили, он же Коба, он же по кличке Буталин, в первые годы после революции неизвестно практически ничего. Поскольку это был достаточно рядовой клерк, ну, а к войне он имел, главное оружие его в гражданской войне были, как известно, баржи, в которых он, по примеру Троцкого, топил социально чуждый элемент. Что касается изменения его взглядов, то до 22 июня 1941 года его взгляды с того времени, когда он стал высказываться о проблеме войны и мира, не менялись. Они изменились только 22 июня. Но вот в эти самые несколько дней, когда его никто не видел и не слышал.
Тогда у меня такой вопрос сразу. А как в эти его взгляды, как вы говорите, укладывается сам факт вот этого пакта?
Давайте четко вспомним съезд номер 18, это март 1939 года. Я сейчас точно не могу припомнить цитаты, но смысл такой. Зачем нам вступать в какие-то отношения с недружественными нам государствами капиталистическими, когда у нас есть рядом страна, которая уже проявила свое дружелюбное отношение к Советскому Союзу. И этой страной является Германия. Из этих слов, а также других его заявлений, которые, кстати сказать, широко цитировались Молотовым в период объяснения им причин оформления пакта Молотов-Риббентроп одноименного, да, с Молотовым, совершенно отчетливо видно, что Сталин хотел столкнуть Гитлера с западными демократиями, чтобы они, цитирую дословно, хорошенько передрались между собой, ослабили, естественно, друг друга, и в этот момент товарищ Сталин в соответствии с ленинской концепцией войны и мира вступил бы на этот театр военных действий, где были ослаблены противники, и принялся бы реализовывать, достигать свою главную цель. А главная цель звучит очень просто. Расширение фронта социализма.
Ну, тогда у меня возникает такой вопрос.
Понятно уже, Вилсон?
Да, абсолютно. Да. У меня возникает тогда такой вопрос. Если, как вы говорите, он пересмотрел свой взгляд на мировую революцию только 22 июня 1941 года, то тогда... откуда взялась концепция социализма в одной стране, да, возможность построения социализма в одной стране, с одной стороны, и с другой стороны, дружба с Гитлером. Дружба с Гитлером, это была фактическая, конечно, не де юре, а де факто, апробация антикоммунистических всех репрессий в самой Германии.
Социалистических, он поссорил...
Юрий Вдовин.
Сталину удалось поссорить в Германии социалистов
с
коммунистами, и потом, значит, репрессии Гитлера обрушились на социалистов и на коммунистов. И таким образом там какая-то база, которая могла бы быть там, скажем, поддержкой наших каких-то там устремлений, она была самим Сталиным порушена.
В том все и дело, я про это и говорю. Тогда, значит, то есть тогда уже не было уже никаких идей мирового господства коммунистического.
Нет.
Если он убирает тех людей, фактически, вот, да?
Это не исключало его собственного желания выйти на мировую арену с поисками, так сказать, мирового коммунистического господства. А второй, его оппонент, Адольф Гитлер, выходил тоже с концепцией мирового господства. Но в одной берлоге два таких зверя не могли никак ужиться. Естественно, рано или поздно они должны были столкнуться. Они столкнулись. Но только товарищ Сталин не ожидал такой встречи. То есть где-то его Гитлер перехитрил, и про план Барбаросса Сталин не знал ничего до того, как он начал реализовываться.
Вы хотели что-то сказать, Андрей Евдокимович?
Я хотел, Андрей Михайлович, извините. Я бы хотел напомнить, вот вы меня спрашивали про Ленина. Вспомнил почти точную цитату. «Внешняя политика Советского Союза ничего общего не имеет с пацифизмом, со стремлением к достижению мира. Ленинизм и марксизм, я произношу с буквой, с мягким знаком, да, как это делал один из наших руководителей Советского Союза в прошлом. Так ленинизм и марксизм учат, что страна социализма должна и обязана взять на себя инициативу наступательных военных действий против всего капиталистического окружения с целью расширения фронта социализма. И чуть дальше. И чуть дальше, значит, был провозглашен вот этот самый лозунг знаменитый, который лег в основу советской военной доктрины. У Владимира Ильича Ленина он звучал так. На чужой земле защищать свою землю. Ну, Иосиф Виссарионович Сталин чуть-чуть вообще этот лозунг переделал. Будем побеждать на чужой территории малой кровью. Ну, а к тому, что вот я сказал, еще такая приметная для меня фраза Сталина, как он себе представлял мир. Мир во всем мире наступит тогда, когда мы уничтожим последнего капиталиста.
Ну, я бы еще дополнил тем воспоминаниями то, что Ленин был, видишь, немножко дружен с Муссолини. И Молотов...
Муссолини восхищался Лениным. У него был период такой восхищения Лениным, но потом он от этого отошел.
И вот в те годы Молотов, вот как раз в период заключения пакта Риббентропа-Молотова, в одной из своих речей призвал советских граждан отказаться от грубого антифашистского, так сказать, заявления какого-то лишнего, что не надо грубо фашизм ругать, он в конце концов, значит, не внес.
Да. На тот момент.
Ну, хотите немножко поправить.
Да, поправь.
Речь шла не о фашизме, а о первый единственный, как говорится, период, когда в советской пропаганде все-таки сделали очевидное, отделили фашизм от нацизма. Что касается Муссолини, то, значит, известна в литературе фраза: есть глубокое духовное родство между фашизмом и большевизмом. Эту фразу приписывает Муссолини, однако один очень авторитетный человек, к сожалению, скончавшийся, это бывший секретарь ЦК КПСС, он лично мне говорил, сказал, что на самом деле эта фраза принадлежала Ленину.
Ну, а Троцкий в свое время сказал, выбор между большевизмом и фашизмом граничит с выбором между сатаной и Вельзевулом.
Ну, спасибо. Сказанное спасибо.
Ну, конечно, содержать. Да. Хорошо. Тогда такой вопрос, который уже тоже стоит много лет, собственно говоря, стоит с 1939 года. Это вопрос о том, зачем Сталину нужен был этот пакт? У нас учили, Я тоже проходил советскую школу. Нас учили, что отодвигал границы советские, хотя при этом входил в соприкосновение абсолютно, да, с Германией, с нацистской, с одной стороны. Было объяснение, что для того, чтобы оттянуть время начала войны, чтобы подготовиться хорошенько, 41-й год опроверг вообще все, что касается подготовки к войне, да, и все это зачем?
Совершенно прозрачный ответ. Главными врагами Советского Союза до 1939 года были Польша, Белополяцкое как государство, и Япония. С помощью этого пакта Сталин решал геополитические проблемы. Во-первых, ликвидировал Польшу. Во-вторых, усмирил Японию. А вы знаете, что вскоре после заключения пакта Молотова-Риббентропа аналогичный договор был заключен с Японией. Причем Япония этот договор
не нарушала
и выполняла вплоть до августа 1945 года. Две еще другие геостратегические задачи были у товарища Сталина. Это осуществить вековую мечту, так называемого, будем говорить современными терминами, русского мира. Это овладеть Босфором и Дарданеллами.
Да, это то, с чем в 40-м году приехал Молотов к Гитлеру.
Да, совершенно верно.
Но не получил.
Но не получилось, потому что Сталин допустил ошибку от самоуверенности. И еще одна была цель. Главным врагом после Польши и Японии была Англия, Франция и прочие, как говорится, империалистические державы. Так вот, предполагалось, что наступлением на Кавказе против Турции товарищ Сталин и доблестные войска Красной Армии разрежут пополам все коммуникации Британской империи. И, собственно говоря, почему Великобритания выдержала вот этот тяжелый период, когда одна противостояла практически всей Европе? Потому что у нее был очень мощный тыл. Перерезать эти коммуникации означало обеспечить победу Гитлера. И еще, конечно, нельзя не сказать о такой, извините, в кавычках, мелочи, как чисто территориальные претензии, восстановление державных границ Российской империи, но уже под новым флагом.
Вы имеете в виду Западную Украину, Западную Белоруссию?
6 сталинских ударов. Западная Украина, Западная Белоруссия,
Бессарабия, три прибалтийских.
Вот Бессарабии была совершена дипломатическая большая ошибка. Кстати сказать, там был Южный фронт, этим занимался под командованием Жукова. 22 июня этот Южный фронт был снова установлен под тем же командованием, как известно. Вот. В пакте Молотова-Риббентропа не предусматривался захват Советским Союзом Северной Буковины. А с военно-стратегической точки зрения это был ключ к нефтеносным полям Румынии. И плацдармом для дальнейшего наступления на Болгарию с выходом на Дарданеллы и Босфор.
Вот в этом плане характерно такой материал, как стратегическое развертывание Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. Угу. Вот здесь есть таблички, в которых выясняется, что на северном, на западном направлении соотношение сил было в пользу Германии. А на юге, на юго-западном и на юго-южном направлении соотношение сил было в противоположную сторону, так сказать, с преимущественным Красной Армии.
Преимущество вы имеете в виду в войсках или в технике?
Да. В технике везде было преимущество у нас, да, которое мы не смогли реализовать в целом глупости, которые натворил Сталин. И эта трагедия 41-го года была именно в ориентации Сталина на совершенно другую задачу.
И на южное стратегическое, направление.
Он и ожидал.
Точнее, юго-юго-западное. Да. Стратегическое направление. И напомню, что в Советском Союзе в военной доктрине не было вообще такого понятия, как оборона. Только наступательные действия для расширения фронта социализма.
Так Вот, Юрий Анатольевич, вы сказали, что, что два медведя в одной берлоге не уживутся, и что столкновение было неизбежно. Сталин понимал это?
Видимо, да. Просто он считал, что он хитрее Гитлера, и он начнет военные действия в тот момент, когда будет соберется с силами, совершенно целенаправленно ударит по...
Ну, вот.
Адольф Гитлер его, грубо говоря, перехитрил за счет плана Барбаросса и начала военных действий, к которому в июне 41-го года наша армия была совершенно не готова и понесла страшные потери. И... Угу. То есть это вот трагедия 41-го года, в первую очередь, из-за ошибки Сталина.
Да, Андрей Михайлович.
Ну, то, что сказал Юрий Иннокенч, подтверждается неоспоримыми документами. Ну, и, собственно говоря, добавить к тому, что вот написано в том документе, о котором я хочу сказать сейчас, кстати, впервые, добавить...
Но он уже опубликован, да?
Он опубликован, да, но это очень такой узкий, узкий круг, ограниченный.
Ну, давайте его более широкий оборот введем.
Вот. Это план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза, датированный, не удивляйтесь, октябрем 1940 года. Судя по началу этого документа, этот план начал готовиться Тимошенко и Шапошниковым,
генштаб
и министр обороны, по прямому указанию товарища Сталина, полученному 5 октября. Через две недели этот план, это всего там 6 страниц рукописного текста, со всеми возможными грифами, какие только можно себе представить. Вот. И в этом плане совершенно четко обозначено один из вариантов развития военно-политической обстановки. Это нападение на Германию по линии, дай бог памяти, Вроцлав и Бреславу. При этом ставилась задача быстрого вовлечения в войну Болгарии и Румынии на стороне Советского Союза. Для чего, естественно, требовалось ввести туда войска, это тоже было сделано. Значит, я еще раз подчеркиваю, что для профессиональных историков было бы большой неожиданностью, для тех историков, с которыми я обсуждал этот документ, огромные неожиданности, они многие никак не могли понять, о чем я говорю, потому что среди профессионалов известен другой план стратегического развертывания. Это план 41-го года, весны. А, собственно говоря, план от 41-го года, он только детализирует первый план.
Ну да, там был план, и были вот эти игры знаменитые.
Да. Но эти игры и план, там не было слова «оборона» вообще никакого. Поэтому мирная передышка, которую мы начали, эта концепция насквозь фальшива и лжива. Значит, по известным документам ни о каких мирных передышках не было. Ни одного документа я не нашел, в котором было бы ясно сказано, что пакт с Германией был заключен для того, чтобы оттянуть войну с Германией. Нигде этого нет, не было и быть не могло.
Этот документ, он был что, засекречен? Откуда он взялся, этот документ? Его никто не знал.
Докладываю. Значит, в фальсификации истории, при фальсификации сознательном, есть много, как говорится, инструментов и способов. Один из этих инструментов и способов – это замалчивание. То есть, какие-то документы, которые не укладываются, которые по недоразумению, я в кавычках говорю, были в свое время рассекречены, так же, как этот в 91-м году, их просто изъяли из оборота компетентные органы. Мне он достался благодаря одному из офицеров генштаба, и единственное, что я про него знаю, это его воинское звание. Это полковник. Ни его фамилии, ни имени я не знаю. Но документ был мне передан.
Это письмо, ну, докладная записка, или, да, давайте я прочитаю, товарищу Сталину, товарищу Молотову. Не секретно при этом написано.
Подождите, не секретно написано. Обратите внимание.
В 92-м году. Да, 92-й год, да.
До этого
был совершенно секретно и особо важно.
Особо важно.
Да, только лично в одном экземпляре.
Но это высший уровень. Это высший уровень.
От кого письмо? Кто подписал?
Я уже об этом говорил, решите повторить. Да. Тимошенко.
То есть это именно есть Тимошенко и Шапошников.
Да.
Понятно. То есть, понятно, конечно, Стахс, но потом, я думаю, что мы сейчас еще вернемся подробнее к этому документу и что из него вытекает. Но это будет после небольшого перерыва на наши новости. И я напомню, мы из Санкт-Петербурга ведем программу «Цена Победы» с петербургскими моими собеседниками Юрием Вдовиным и Андреем Евдокимовым. И мы продолжим, как я уже сказал, буквально через 5 минут.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Я напоминаю, что мы выходим сегодня из Петербурга, из отеля «Гельвеция». Я ее ведущий, Виталий Дымарский. И еще раз представлю своих гостей сегодняшних. Юрий Вдовин, член правозащитного совета Санкт-Петербурга. Андрей Евдокимов, писатель, публицист, военный журналист. Говорим мы о предвоенной истории, но предвоенная история имеется в виду перед войной Великой Отечественной 41-го года, но Вторая мировая это уже началась. Кстати говоря, можно по ходу дела я вам задам вопрос, наверное, немножко уводящий, может быть, в сторону. Знаете, какая интересная вещь? Вы помните, когда несколько лет назад зашли разговоры о едином учебнике истории, то там возник какой-то документ из академического института, на который как бы был такой конвой, по которому должны были написать этот учебник. И там меня очень заинтересовала одна строчка. Я потом автора этой строчки спросил, он мне сказал, не может быть, но тем не менее это так. Там написано, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года. Вот. Тогда, конечно, возникает вопрос, а что же делал Советский Союз в течение двух лет с 1939 по
1941?
Воевал.
Да? Воевал.
Воевал в Польше и Финляндии, кстати.
В Польше и Финляндии, причем позорно в Финляндии отвоевался.
Это Юрий Вдовин.
Да. Но должен вам сказать, что Латвия, Литва, Эстония вошли, как бы, так сказать, мирным путем, но путем КГБшных всяких операций, на самом деле. Ну, МГБ тогда было. Или НКВД. НКВДшными операциями, там, скажем, когда поменяли правительство в Прибалтийских, устраивали демонстрации.
Там были свои зеленые человечки.
Да, совершенно верно. В чем есть фотографии, там требуем ввести нас в состав Советского Союза.
Да,
это все было организовано.
Да.
И потом, вот Андрей уже упоминал, Япония была у нас в это время, так сказать, с развлечениями, будь здоров, какими. Так что насчет мирной передышки... Ничего, но самое обидное, что и эти все военные действия ничему не научили Сталина, и Красную армию ничему не научили.
Ну, в том-то все и дело. Вот я теперь хочу опять же вернуться к тому документу, о котором нам Андрей Михайлович говорил. Да, сейчас ответьте. О котором говорил нам Андрей Михайлович вот перед нашим перерывом, о том, что, то, собственно говоря, как выясняется, готовились. Да? Вот к чему готовились? Готовились к развертыванию, как вы говорите, без единого слова оборона. Да?
Я... Хочу ответить на ваш вопрос.
Да,
можно,
хорошо,
да, сначала?
Да, конечно.
Как вы помните, вопрос касался, что делали. И когда все началось, ну, я своими словами. Значит, в наших статьях, Иннокентьевичем, ну, по старости он немножко запамятовал, совершенно четко обозначена дата. 17 сентября 1939 года до Советского Союза началась Великая Отечественная война.
Великая Отечественная или Вторая мировая?
Великое Отечество.
Конечно.
А Вторая мировая война началась 1 сентября с нападением, как вы знаете, Германии на Польшу. И объявление войны Германии со стороны западных держав.
Ну,
значит, на этом временном промежутке между 17 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года Красная Армия не знала никаких мирных передышек. Было 6 сталинских ударов, благодаря которым Советский Союз обрел территорию, дай бог памяти, около 300 тысяч квадратных километров и около 20 миллионов наших новых советских граждан.
Хорошо. Но, знаете, по поводу Отечественной войны, я бы, ну, не то чтобы поспорил, но поставил бы знак вопроса.
Это мое личное
Понимаю. Я бы поставил знак вопроса, потому что когда мы говорим об Отечественной войне, почему-то всегда считается, что это война оборонительная. Да, вот есть агрессор, на нас напали, и вот 1812 год, да, Отечественная война. Это. Здесь на нас же никто не напал в сентябре 1939 года, пока еще.
Мы напали.
Поэтому, может быть, слово мне просто слово «отечественное», оно несет в себе Великая Отечественная война, какой-то такой...
Ну, пожалуй, можно с вами согласиться.
Да?
Пожалуй, можно с вами. И нужно с вами согласиться. Но нужно помнить, что Великая Отечественная война в правильной терминологии является неотъемлемым прямым продолжением того, что происходило прежде. 6 сталинских ударов, это по существу.
Я бы сказал, что просто это участие России, ну, Советской России, Советского Союза во Второй мировой войне. Хорошо. Это мы давайте закрыли. Так все-таки, исходя из этого документа, к чему готовился Сталин? Андрей Захимов.
Сталин готовился к различным вариантам развития обстановки. Данный документ говорит о том, что он готовился к превентивному удару по гитлеровской Германии. И, по-моему, я даже упоминал направление этих ударов.
Да. Вроцлав и Бреславу.
Что позволяло отрезать центральные области Германии гитлеровской от источников нефти в Румынии. Но, наряду с этим... Товарищ Сталин, ну не надо считать его уж совсем недоумком, он рассматривал и другие варианты. Я лично, так вот анализируя документы и прессу того времени, насчитал 3. Первый. В течение 1939 и 1940 и начала 1941 года довести до логического завершения стратегический союз с Третьим Рейхом, с Германией. В чем это завершение должно было выражаться? Это вступление Советского Союза в войну против Англии. Я уже говорил о том, что Гитлер его всячески подталкивал Сталина к этому, а на вступлении по восточной границе Турции для того, чтобы перерезать коммуникации, отрезать Британские острова от тыла. Второй вариант. Сохраняя видимость нейтралитета в войне Германии с Англией и Францией и опираясь на германскую поддержку, продолжить расширение фронта социализма, но в юго-юго-западном стратегическом направлении. Но юго-юго-западное стратегическое направление, в отличие от южного, это Румыния, Болгария и в конце концов, это, извините, мечта всей России, многовековая Босфор-Дарданеллы. Водрузить знамя Советов над этими проливами. Но есть и третий. Он предусматривал вот превентивный удар по Германии в тот момент, который бы этому благоприятствовал. Именно о третьем варианте действий, а подобные действия не могли происходить вот так. Отдал приказ, и все. Дал приказ ему на Запад и кому-то в другую страну. Требовалась огромная подготовительная работа. И эта работа проводилась, как известно, хорошо.
Я так понимаю, что вы достаточно близки, я не хочу сказать, что вы совпадаете, с известной теорией концепции Суворова, Виктора Суворова. Я встречался с ним, у меня была с ним очень большая беседа в Лондоне, и я очень хорошо запомнил его слова по поводу того, что он мне сказал такую вещь. Он говорит, вот все повторяют, что там вот Суворов говорит о том, что Сталин хотел первым напасть. Он говорит, но до конца-то мою мысль не доводят. Вот мне интересно просто, согласитесь вы с этим или нет. Я говорю, что Сталин хотел первым напасть, говорил Суворов. Но я еще в конце добавляю, и правильно бы сделал, если бы первым напал. Согласитесь ли вы с этим?
Правильно бы он сделал, это относится к сослагательному наклонению в истории. И рассуждать на эту тему, мне кажется, как говорил известный наш политик, контрпродуктивно. Что касается Суворова...
Слушайте, вы же тоже рассматриваете вариант, который тоже не состоялся, да?
Извините, пожалуйста, я рассматриваю варианты, которые не состоялись, но по которым есть четкие совершенно документы. А правильно ли он сделал или неправильно, извините.
Это оценочное суждение,
которое я считаю нескромным. Что касается книги «Ледокол» Суворова, изданного под псевдонимом Суворов, ну, ненависть наших военных к этому человеку, она неописуема совершенно. И самый главный упрек вот в тех публикациях, о которых мы сейчас говорим, это то, что, по сути, мы встали на точку зрения Суворова и поддерживаем его. К сожалению или к счастью, я не знаю, тут опять же это оценка, но так получилось, что да, действительно он оказался прав. Но я хочу подчеркнуть, что он сделал свои выводы, не имея в руках тех документов.
Конечно. Которые... Даже по открытым источникам.
Ну, извините, я тоже. Мы тоже работали по открытым источникам. Но,
массив был меньше намного.
Массив был меньше. Но он тоже, кстати сказать, начался анализа ленинских открытых работ. Вот. Да нет, тут нет ничего смешного. Там у Ленина все написано, кстати сказать.
Сейчас мы еще выясним, что Маркс это предвидел.
Да, да. Маркс, между прочим, был большим человеком, ненавистником. Он в своих работах предусматривал, что надо уничтожать те народы, которые еще остались там вообще на стадии феодального строя, ну, в частности, шотландцев, там в Югославии и прочее. Так что понятно. Можно с вами согласиться.
Да. То есть вы считаете, ну, уже, так сказать, более серьезно, если то. То есть вы считаете, тоже придерживаетесь своей же точки зрения, да, что Сталин готовился к первому по срокам. Насколько, если верно ваше предположение, то насколько Гитлер опередил Сталина по времени?
Реально на полгода. Первоначально...
Почему вы считаете, что это должен был быть конец декабря?
Сначала...
Конец 41-го года, извините.
Сначала он планировал в 42-м году, летом 42-го года, примерно июль он планировал это. А потом вот Андрей ссылался на документ, который уже, так сказать, перенес Сталин этот план на декабрь 41-го года.
Наконец 41-го года, точнее.
Ну, получается, как раз на полгода Гитлер опередил Сталина. Но вот тут очень важно, может быть, нам все-таки перейти вот к этой книжечке.
Да, книжечка любопытная, да. Свидетельствую я.
Да, книга это, значит, «Международное положение и внешняя политика СССР в 1939 году». Она издана Военгизом. В 1939 году распечатана была чуть ли не за один день 300 тысяч экземпляров и доставлена была во все воинские части, подразделения, там, где обучали красноармейцев любить товарища Гитлера. И вот здесь очень тонкое было наблюдение у Андрея. Может, он сейчас и расскажет его, потому что вышла в этот же день, как только была вышла книжка, в этот день вышла передовая в «Правде», а статьи в «Правде» это были указивки,
да,
было,
да. Говорить, да,
все. И как готовились на самом деле эти статьи? Вот, Андрей, расскажи. Вот ты.
Ну, это я не помню, где у меня. Я по-моему, нигде об этом не рассказывал, где-то написал. Да. Значит, передовые «Правды», это было и после войны, вплоть до 91-го года, готовились очень серьезно. Они проходили множество всяких редактирований, в том числе в профильном отделе ЦК КПСС, согласовывались, переписывались, вычищались. И время это отнимало огромное. Что касается вот той передовицы «Правды», она была написана в течение, по-моему, чуть ли не вечером была надиктована, утром она уже вышла на полосах. И я так думаю, что она была продиктована лично товарищем Сталиным. Там прослеживаются фразеологические особенности его речи.
Но я-то думаю, что все-таки, поскольку
это,
вот...
Извините, я только прерву, просто по дате, чтобы определиться. Это о чем? Когда вышла книжка и когда это передовица? Это сразу после пакта? Или...
Сразу после пакта. Буквально чуть ли не на следующий день. После заключения пакта Риббентропа-Молотова, конечно, ни слова не было о секретном протоколе. Да, и мы долго отпирались вообще о его существовании. А потом признали и сказали, что это был гениальный ход товарища Сталина, или как там, значит, гениальная сталинская политика расстроила и то, что последовало за крахом Мюнхена, а именно попытки вовлечь СССР в конфликт с Германией под ширмой организации Мирного фронта. СССР в конфликт вовлечь не удалось. Наоборот, произошло то, чего меньше всего хотели и чего больше всего боялись правящие круги Англии и Франции. Произошел перелом в советско-германских отношениях, перелом в сторону решительного улучшения отношений между двумя странами. Это тут же статья в журнале «Большевик». А книжка...
Предшественник журнала «Коммунист».
Да. А книжка эта, она включила в себя... Основные документы, сам пакт Риббентропа-Молотова, естественно, без секретного протокола, и все публикации из газеты «Правда», из журнала «Большевик», из «Комсомольской правды», и речи, которые произносились, вот была собрана внеочередная сессия Верховного Совета пакт утвердить.
Ратификация.
Ратификацию для ратификации пакта Риббентропа-Молотова. И там, значит, при ратификации этого пакта Молотов произносил душещипательные речи о любви и дружбе с товарищем Гитлером. И что вот всякие там сговоры капиталистов не прошли, а мы это благополучно все обошли, и теперь вот наш лучший друг нацистская Германия. И даже там Молотов говорит, я дословно не скажу, но примерно так, что можно, конечно, ненавидеть там гитлеризм, но бороться с гитлеризмом как с идеологией, абсолютно бесперспективное дело.
Военными средствами.
Да, военными средствами, да, абсолютно бесперспективное дело.
Насколько он силен?
Преступлением.
Да. Преступлением,
да. Он четко сказал, да. Бороться военными средствами против гитлеризма – это преступление.
Вот поэтому первыми не напали, как советовал Суворов, я так думаю. Да. Да? А вот у меня такой вам вопрос тоже к обоим. Как вы себе представляете, насколько... Хотя я понимаю, что мы до конца так и не узнаем, чем руководствовался Гитлер, да? Но знал ли Гитлер об этих планах? И то, что произошло 22 июня 1941 года, это действительно был превентивный удар, или это был плановый удар, независимо от того, что готовил Советский Союз?
Я думаю, что Гитлер, разведка у Рейхсвера была достаточно интересной, и они достаточно много знали о событиях, которые происходят в России, в Советском Союзе. Они знали, что Гитлер так или иначе, то есть, что Сталин так или иначе, свою военную машину пытается привести в боеспособное состояние. И, видимо, знали, что он все-таки нацеливается на южное направление. Потому что, я не знаю, там была ли у них такая-то подробная информация о распределении сил, но они знали при этом, что у нас большое преимущество в танках, в самолетах, в боевой технике. И тем не менее, видимо, Гитлер планировал нанести удар так, чтобы как раз порушить вот это вот техническое превосходство советской техники, советской армии. Думаешь, не было?
Вот Андрей Михайлович Евдокимов не согласен.
Мотает головой.
Ну, технического превосходства, конечно, не было. Взять хотя бы танки.
Ну, было количественное превосходство.
Вот количественное, но есть закон в ленинской диалектике о качестве и количестве, да? Так вот, советские танки ни к черту не годились. А современные танки, типа КВ и Т-34 знаменитый, их было выпущено 1861 единица. Это и два восполнило потери в финской войне. Но, как мне вот стало известно из устных источников пока, 22 июня более 1000 из новых этих танков современных на тот момент находились на базах хранения, потому что к ним не было экипажей. То же самое касалось артиллерии. Артиллерия в связи с демонтажом линии Сталина. Она была собрана на базах, и вот в Риге она, например, она, это трагическая история. Артиллерия была, боеприпасы к ней были. А вот
расчетов не было.
И расчеты были, не было транспорта. Вот это я хотел бы сказать.
Я хотел сказать.
Теперь дальше.
На всех участках чего-то не хватало.
Ну, это отдельный разговор. Значит, конечно, Гитлер все прекрасно знал о концентрации и передвижении советских войск к западным границам. Это было хорошо известно. Но учтите, что план Барбаросса стал разрабатываться, приказ о разработке плана Барбаросса был сделан задолго до этого. А вот час Ч, то есть дата его начала исполнения, вполне могла быть и в мае, и даже, вероятно, в конце апреля.
План Барбаросса, по-моему, не так уж задолго был разработан.
Я могу точно сказать. Его, начало его разработки приходится на август 1940 года, а окончание, когда он был утвержден и получил это кодовое наименование, там, кстати, было два или три варианта этого плана, это декабрь 1940 года.
Правильно, декабрь 1940 года, то есть это вообще не так уж
задолго. Потому что, извините, от завершения разработки стратегического плана, колонна маршера сюда, колонна маршера туда, до непосредственной физической концентрации войск на направлениях главных и второстепенных ударов, тыловом обеспечении и все, это время очень немалое, минимум полгода должно было пройти.
С учетом, ну так оно и прошло, правильно, тем более с учетом зимы, зимой вряд ли вообще возможно было наступление, да, Гитлер не сумасшедший, он-то надеялся, что он еще до зимы успеет разобраться, да,
в Советском Союзе, чтобы... Да.
Ну, он попал на наши русские дороги, расквашенные, да, так сказать, и его техника там вязла, ну, так же, как и наша, конечно.
И дороги, и потом, дороги. Потом зима.
А зима удалась, очень сильная там зима, все и она устроила ему, что называется, помощь нам.
В Ленинграде это знают особенно хорошо, да, да, это да. Правда. Еще такой вопрос, касающийся, опять же, того же периода, вернее, его оценки. Да? Уже позднее, на Нюрнбергском процессе, не помню, кто из немцев, по-моему, Кейтель, если я не ошибаюсь, в общем, по-моему, впервые произнес это как оправдание войны против Советского Союза, именно вот это, что это был превентивный удар. Ну, реакция советская понятна. Союзники, я имею в виду там те же Англия, Соединенные Штаты, они никак на это никогда не реагировали. Причем не реагируют даже до сих пор. Вообще, надо сказать, что история войны в том виде, в каком она сформировалась в свое время, она, видимо, всех устраивала и устраивает до сих пор. Да? Потому что, как рассказывает тот же Суворов, это ошибочное мнение, что там за него всех схватились и носят его на руках там, в той же Англии, да? Он также не признан там, как и у нас.
Ну, отвечу на вот ваше размышление очень короткой цитатой. Это один из профессоров вот военных, ярый сторонник устоявшейся точки зрения. Но не выдержал и написал то, что мы узнали из статей Евдокимова и Вдовина, полностью меняет установившееся положение отечественной историографии по проблемам Великой Отечественной войны. На Западе других оценок четких, думаю, что не знают. Ну, и вы, наверное, правы. Ему, я думаю, это не очень интересно. Хотя
устраивает.
Хотя я думаю, что нынешняя реакция Запада на политику Российской уже Федерации, вот я вот убежден в этом, это воспоминания о тех событиях, которые были в канун Второй мировой войны.
Ну да, есть, ну, воспоминания есть у всех, и желание кое-что повторить.
И Мюнхена, кстати, сказать.
Да. Желание кое-что повторить. Я не имею в виду надписи на машинах, а да, мы тоже все время вспоминаем такое ощущение, что мы хотим повторить Ялту. Опять сесть с Западом, вот тогда мы были бы друзьями. Сесть и хорошенько поделить точно по линиям, значит, мир, Европу, что придется. Ну, это мы уже переходим там, к сегодняшней, да, сегодняшней внешней политике.
Ну, это правильно.
Ну, да.
Вот поэтому, видимо, нужно историю действительно хорошо разобрать вот эту. И историки наши должны бы всерьез разобраться с этим периодом, чтобы не повторять ошибок прежних.
Пожелание, которое невозможно не разделить. Андрей Михайлович.
Ну вот вы упомянули про современную внешнюю политику. И давайте зададимся очень простым и ясным вопросом, на который уже есть не менее простой и ясный ответ. В каких случаях фальсифицируется история? Кому и для чего нужно оправдание злонамеренных ошибок прошлого и тем более кровавых преступлений прошлого? Как я уже сказал, ответ ясен и прост. Фальсификация истории и оправдание преступлений минувших нужно для того, чтобы повторить их либо в ближайшем времени, то есть сейчас, либо в будущем.
Ну, это тот случай, когда не то, чтобы я не согласен с гостем, а не хочу, чтобы это все сбылось, то, что сказал гость, если вы не обидитесь на меня, Андрей Михайлович.
Ну, как-то Брежнев в свое время сказал, у нас появилось за последнее время много мемуарной литературы. Освещают, например, Отечественную войну в кривь и в кость, где-то берут документы в архивах, искажают, перебирают эти документы. Где эти люди берут документы? Почему у нас стало так свободно с этим вопросом? Гречка отвечает. С архивами мы разберемся и наведем порядок.
Ну,
навели порядок.
Навели порядок, да.
Итак, вот то, что Андрей сказал, замалчиваются в результате. Документы.
Ну, а мы продолжаем не замалчивать, продолжаем рассказывать, заполнять те белые пятна в истории войны, которые, увы, до сих пор существуют. Это была программа «Цена победы» и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».